Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, Азаттык уналгысы жекшембе 15 апрелдеги кечки уктуруулардын Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым сааттын мазмуну куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн Бусанда Нурдин Эралиевти эскеребиз.
Бирок эми история калат экен да, кылган иштери кандай кылып эме кылган. Ал эми Турап партиясына мүчө болгон эмес, аны өзүнүн замы передавать этип койгон.
55 жылдан бери китепканачылардын ондогон муунун тарбиялаган профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Тамара Шаймергенова менен маек тугасыз.
Китепкананы, китептерди кадимкидей жыйнап, кадимкидей эле иштеп атышат. А бизди бул жерде азыр жаңы баштады.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарларды Нуржан Токтоназаровдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. НАТО жана Түркия Сириядагы аскердик соккуну колдоду. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг 14 апрелде бул соккулардын мааниси химиялык куралды колдонуу жазасыз калбай турганын кепилдөө деп билдирди.
All NATO allies expressed their full support.
Түндүк Атлантикалык альянска мүчө 29 мамлекеттин баары Сирияга жасалган аба соккуларды колдойт жана аны Сирия өкмөтүнүн жарандарга каршы химиялык чабуулунун кесепети деп эсептейт, деди Столтенберг. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган болсо, Стамбулдан сүйлөгөн учурунда Сирияда АКШ, Британия, Франция жүргүзгөн операцияга колдоо көргөзүп, бирок Сирия режимин жоопкерчиликке тартуу үчүн дагы көп нерсе аткарылышы керек деп айтты. АКШ, Британия, Франция Сирияга 14 апрелдин таңында соккурду. Пентагондун маалыматы боюнча Сирияны карай 100 ашуун ракета атылып, бутага режимдин химиялык курал программасына конкреттүү байланышы бар деген жайлар алынды. Бул арада Орусиянын талабы менен Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши чокол жыйынга чогулуп, анда Москванын АКШ, Британия, Франциянын Сирияга каршы агрессиясын айыптаган резолюция долбоору четке кагылды. 15 апрелде Сирия бийлиги бир нече жылдан бери ар кайсыл козголоңчу күчтөрдүн колунда болуп келген Дамаск четиндеги чыгыш Гута аймагын толук көзөмөлгө алганын жарыялады. Ысык Көлдө киши өмүрүн алган автокырсыктан кийин жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери сабалганы кабарланууда. Ички иштер министрлигине караштуу жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын түп райондук бөлүмүнүн 2 инспектору жабыркагандар жана күбөлөр тарабынан сабалганын облустук милициядан Азаттыкка ырасташты. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканы айтылды. Ал эми жабыркаган тарап милиция кызматкерлери сабалды деген маалыматты четке кагып жатышат. Расмий кабар боюнча 14 апрелде түп районунун Балбай айылында Күрмөнтү айылынын тургуну башкарган Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоунаа катуу ылдамдыкта келип, бир нече жолу ала салып, жол жээгиндеги үйдүн тосмосуна урунуп токтогон. Машинедегилердин бири каза таап, калганы оор жарата алган. Күбөлөр машине жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринен качып келатканын айтышкан. Мьянма өкмөтү коңшу Бангладешке качып өткөн мусулман рохинжаларынын арасынан биринчи үй бүлөнүн мекенине кайтарганын жарыялады. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда, бийликтин аёосуз мамилесинен корккон 700 000 рохинжа Мьянмадан Бангладешке качып барган. Укук коргоочулар Мьянмага кайтып бара турган мусулмандардын коопсуздугу коркунучта экенин, бийлик азыр пропаганда саясаты менен алектенип жатканын айтышууда. Мьянмада мусулман рохинжалар 2017-жылдын августунда бул өлкөнүн бийлиги тарабынан катуу репрессияга жана зомбулукка кабылган. Алар Бангладешке качууга аргасыз болгон. Бириккен Улуттар Уюму мындай аракеттер үчүн Мьянманы айыптап, рохинжаларды кысымга алуу мыкаачылык жагынан этникалык тазалоо катары эсептелерин билдирген. Мьянма бийлиги болсо муну четке кагып, аскерлер куралдуу козголоңчуларга каршы операция жүргүзгөнүн айткан. Бангладеш менен Мьянма бозгундарды мекенине кайтаруу башталганын бир нече жолу жарыялаганы менен ал ишке ашкан эмес. Кыргызстанда 3 айдагы өрт кырсыгы 28 кишинин өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, быйыл жыл башынан бери өлкөдө 878 өрт катталды. Бул көрсөткүч 2017-жылдын ушул мезгилине караганда 19.9% көп. Андан 15 киши ар кандай жаратталган, куткаруучулар 43 кишини сактап калышкан. 3 ай ичинде катталган өрт кырсыктары 292 миллион сомдук зыян келтирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт кырсыктарына көбүнчө электр жабдууларын туура эмес колдонуу, этиятсыздык, меш пайдалануудагы эреже бузуу, балдардын от менен ойногону себеп болоорун билдирди.
Чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби тиркемебизге да кирсеңиз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең өлкөнүн күндүз көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 10-15. Ош, Баткен жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 9-14, күндүз 14-19. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте 16-апрелде мезгил мезгили менен нөшөрлүү жаан жайт, түнкүсүн 8-10, күндүз 13-15 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Нурдин Эралиев 1910-жылы Өзгөн районундагы Доңуздоо айылында колунда бар кишинин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Апасынан эрте ажырап, бирок жаш кезинен Мырзаки айылындагы орус мектептен окуп, эрте билим алууга жетишет. Кийин айылдарда мектеп ачып, мугалим болуп иштейт. Басмачыларга каршы күрөштөргө катышат. 34-жылы аны коопсуздук кызматына алышат. Атасы Эралы колундагы малын ортого кошуп, колхозго биринчилерден болуп өтөт. 38-жылы Нурдин Эралиевди Пишпекке окууга жөнөтүшүп, баш калада камакка алынат. Куугунтук курмандыктардын бул жолку чыгарылышы Нурдин Эралиевди эскерүүгө арналат. Аны Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Нурдин Эралиевдин атамекендик согушта ерди көрсөтүп, атамекендик согуш ордени менен сыйланганы, арадан кыйла жылдар өткөндөн кийин ачыкка чыгып, уруштан кайтпай калган баатырдын сыйлыгы кызы Майрам Нурдиноага жакында Бишкектеги орус элчилигинде тапшырылды. Атасынын унутта калган эрдиги эскерилип, сыйлык кагазы берилгенине жетине албаган Майрам Нурдинованын кубанычында чек жок эле.
Ждали. Узнали его в 2015 году.
73 жыл күттүк. 2015 жылы ал тууралуу интернеттен билдик. Аскер комиссарлыгынан дайынсыз жоголгондо иште. Атам аскер кызматкери болчу. Мен атаман 8 айлыгымда калгам. Согушка 4 жыл болгон. Өмүр бою күттүк. Акыры интернет аркылуу 2015 жылы аны таптык. Баатырларча курман болгонун уктук. Биз уккандан ал эрдик медалын алган экен. Анан Даңк орденинин экинчи даражасын алыптыр. Биз Орусиянын борбордук архивинен маалымат сурасак, ал жерден чабуул алдында медалын алган дешти. Курман болоордо ал дагы эрди көрсөтүп орденге көрсөтүлгөн экен. Атамекендик согуш орденинин экинчи даражасына татыктуу болуптур. Мен ошол орденди алууга болобу деп сурасам, документин алууга болоорун айтышты. Бул иште орус элчилиги мага чоң жардам берди.
Документ, который написан на него, ложно. И вот через большую помощь российского посольства.
Нурдин Эралиевдин кыска өмүр жолун жыйынтыктаган атамекендик согуштун ордени тууралуу документ ошентип 70 жылдан кийин жоокердин кызына тапшырылды. Кан майдандан кайтпай калган атасынан калган акыркы эстеликти колуна алган Майрам эже атасынын эмнеликтен жана кантип эл душманы болуп куугунтукка кабылганын бизге минтип айтып берди.
Эки жыл сегиз ай дегенде келген. Кайта согушка кетип атпайбы? Бир эле экөөбүз эле, иним мен. Иним 8 айлык калган, мен 4 жашар калгам. Болду.
Билчүбү элеңиз камалып кеткен?
Каяктан билем? Узун беле, кыска беле, ак беле, кара беле билбейм да. Бир билем, атам өңөрүп бир жерге барганбыз. Анан мындай тактайдын үстүнө отургузуп, анан бир кызыл немени жегенбиз. Көрсө дарбыз жеген экенбиз. Анан башка билбейм. Анан бир элестим да, апам тетүү жол жактан бир ак нерсени көтөрүп келеаткан көрсө, иним ороп көтөрүп атамы жөнөтүп коюп келген экен. Болду, биз атабызды кандай киши экенбиз. Бирок эми история калат экен да, кылган иштери кандай кылып эме кылган. Ал эми Трамп партиясына мүчө болгон эмес, аны өзүнүн заму передавать этип койгон болгон деп. Өзгөндөн апамды сураган, үй бүлөбүз, үй мүлкүбүздү алган. Атам, апам, мени, чоң энебиз үчөөбүз эле калабыз. Анан айыл калып кетишкен. Апам айтышы боюнча ошондогу азапты Кудай көрсөтпөсүн дейт эле. Эч ким кирбейт дейт эле дейт. Душмандын үй бүлөсү деп дейт. Кийин анан атам келгенден кийин акталып келгенден кийин анан кайта партияга орноп, кайтып баягы партия кызматы кетип. Ак ийилип сыңбаган.
Атаңызды көрүп калдыңыз да, кийин келгенде сиз эске кирип
калдыңыз. Билбейм да, атам кантип айтам. Апам айтат эле, атаңарга окшогон өпкөңөр жок, ак көңүлсүңөр, иним дагы ошондой, ушу бирөөгө жардам берип турсак деген бизде ошондой бир принцип, атабыз ошондой киши болгон экен. Ошон үчүн эле өзүбүзчө айтабыз да, согушта деле биринчи эле аттанып эле эмесе мен кеттим деп эле кете берген окшойт, өзүн сактаган эмес окшойт. Эки жолу ыраанин болот, бир колу катын да жазганда апам айтат, оң колун ок десе анда оңдоп жөнөтөт, экинчисинде контужин болуп топурактын алдында калат, дагы чукуп чыгышып, дагы жакшылап, дагы согушка айдайт. Жазганы боюнча, значит, атам Прибалтикадагы стрелковый дивизияда кызмат кылган. Өзүнүн командир отделениясы менен дайыма ошо жанакы отвагасы менен славаны алганда ошо жазат, кандай действует эткен.
Майрам эже «Өмүр барактары» деген китебинде атасы Нурден жашында билимдүү болуп, орус тилинде эркин сүйлөп, анын аркасында кызмат тепкичтеринде тез көтөрүлүп, бирок бачы менен совет бийлигинин куугунтугуна кабылып, камалып кеткенин минтип жазат.
Менин арманым атамдын кайда окуп, билимдүү болгон, кантип орусча сүйлөөнү так үйрөнгөн, кантип чоң кызматка көтөрүлгөнүн билбегеним. Убагында жаштык кылып, тентушуу туткабай агайдан, ашым акадан, атамды билген адамдардан сурап калбаганым. Мен атамды апамдын айтуусу боюнча гана элестете алам. Ошентип айылда апам жашап калат. Душмандын үй бүлөсү деп эч ким кирбейт. Болгон байлыгын, үй мүлкүн өкмөткө өткөрүп берет. Бирок атам суракта кыйноого чыдабай өзү кол коюп берет. Сургут шаар жакта кыш күндөрү карагай кыйып жүрүп бир орус менен таанышат. Ал орус да атам окшоп ак жерине соттолгон экен. Ошол орустун айтуусу менен атам өзүн ак жерден айыпталган айтып СССРдин жогорку сотуна арыз жазат. Соттолгондон 2 жыл 8 ай дегенде акталган кагаз келип, бошонуп 1940 жылдын аягында айылга келет. Өкмөт алгандарын берет, бирок баардыгы чирип кеткен болот. Айылда колхоздун конторасында иштей баштайт.
Улуу Атамекендик согуш башталгандан кийин 1942 жылы Нуртен Эралиев кам майданга кетет. Ал жерде жүрүп, анын жарына жазган каты балдарды окут деген сөз менен аяктайт. Нурден Эралиевдин согуштан курман болгонун Кадырбек деген аталаш агасынын уулу жашырып айтпай, кийин билдирем деп бекитип койгон экен. Көп өтпөй ал өзү да каза болуп, кайгылуу кабар угузулбай калат. Нурден Эралиевден келген каттар анын үй бүлөсүнүн болгон документтери 1990 жылкы өзгөндөгү кан күйгөн аламатта өрттөлүп жок болуп кеткен. 2015 жылы улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата кан майдандан кайтпай калгандарды иликтөө изилдөө иштери жанданып, дайынсыз деп жок болгондордун катарында эсептелген Нурден Эралиевдин небереси Тимур Муратов издеп интернет аркылуу таятасынын дайынын таап чыгат. Тимур Муратов таятасынын дарек дайынын интернет айдыгынан таап алышынын чоо жайын мындайча түшүндүрөт.
Мен Таята 1935 жылдан баштап Өзгөн районунун НКВДсынын башкармасы болгон. Өзү орто дыйкандан чыккан. Биринчи Мырзеке айылына келип, орустардын мектебине кирип, илим билим алып Мырзекеде мугалим болуп иштеп жүрүп, анан НКВДга өткөн экен. 35-36-37 жылы жөнөкөй кызматкерден райондун НКВДсынын башкармасына чейин көтөрүлөт. 37 жылы биздин таятабызды Пишпекке окууга чакырышат. Окууга чакыруу деген бул жөн эле себеп болгон экен. Себеби ошол эле учурда ошо райондон эле бирөөлөр бул кишини аркасынан арыз жазылат. Эралиев Нурдин Туран партиясынын активдүү мүчөсү. Өзү НКВДнын жетекчилигине карабай, кайсы жерде болсо дагы кыргыз улутундагы кадрларды өстүрүш керек деп, улуттук бошуктондук кыймылдын тегерегинде сөз кылат, эгемендүүлүк керек деген арыз менен Пишпектен бир жыл суракка алынып камалат. Горький област Верхоянский аскер кызматкерлериндеги түрмөгө түшөт. Эки жыл ичинде кат жаза берип, акталып кайра айылга келет.
Майрам Нурдинованын эскерме китебинде атасы тууралуу дагы мындай сөздөр жазылган.
Мен атам апамды көп эскерем. Аларга дагы бир жолу кайрылгым келет. Адам баласынын өмүрү жансыз темирчиликте болбойт тура. Тирүү элестер бүгүн жок. Өлүү кара темир алардын баскан турганын элестетип, бүгүн да мени менен. Менден кийин да канча турат, ал белгисиз. Атам иштеп турганда азыркы Бишкек мурдагы Бишкекке окууга жөнөтүлөт. Апам Амыркай кызы менен өзгөндө калат. Күлүп сүйлөгөн кишиден күн тийип туруп жааган жамгырдан түңүлдегендей жаркырап окуп жүрүп Туран партиясына мүчө болгонсуң деп Курулай күнөө менен түрмөгө отургузат. Улам-улам сурак бере берип, кыйноолорду баштан өткөрүп, эмне деген азаптарды жеп түрмөдө бардык кыйынчылыктарды тарткан соң, акыры 10 жылга Сибирге Верхоянск деген жерге айдалат. Токтогулунда сүргүндө жүргөн чыгармаларын окусам, же киносун көрсөм, атамдын суукта кыйналган күндөрү, кабагына муз тоңгон учуру, ачка жүргөнү көз алдымда тартылат. А балким андан да оор болгондур деп денем муздап кетет. Байкуш атам, карагайларды кыйып чүрүп эмнелерди ойлоодо экен? Ачка калган күндөрдү кантип өткөрдү экен? Өзүнүн күнөөсүз экендигин далилдөө үчүн бирге карагай кыйышкан москвалык орус кишиге жакындап жүрүп, ал кишинин жардамы менен Москвага кайра-кайра арыз жазып, акыры акталып чыгат. Атам бүтүн эл, бүтүн жерде азаптанса, өз эл, өз жеринде апамдын тарткан азабы айтып бүткүс. Душман үй бүлөсү деп ата энеси туугандарынан башка бир дагы жан баш багып кирбей, жанында сүйлөшпөй, мамиле түзбөй коюшат. Колуна кичинекей мени алып Бишкекке эки жолу келет. Жолу албай кайра өзгөнгө барса, эл душманына аялысың деп катуу сурак калып, үй мүлкүн өкмөткө өткөрөт. Тууган уругу Айталаада калган аялды көчүрүп, Кызыл Тоого алып барышат. Айылда тарткан азабы болсо тигил. Апам раматылык кайтып калар эле. Адамга берилген чоң азап бир айылда туруп, айылдаштары менен баарлашып, маңдай жаркып сүйлөшө албай, ак туруп азап тартып, элден четтеп бөлүнгөндүгүң деп.
Андай катаал азаптан кийин согушка кеткендерден кат күтүү, алардын амандыгын тилеп, Кудайга жалынып, колхоз айткан жумуштун баарын жасап, жүн тытып, машак терип, оор жумушка чыдаган ошондогу балдардын жанынын чыдамкайлыгы Майра Меженин китебинде кемелине келиштире жазылган.
Балалыктын үмүтү ай, атаңар көп жесин, ачка калбасын, көп тергиле десе, көп терели деп, чарчоону деле билбеген экенбиз. Терген машагыбыздын бир бүдүрүн үйгө алып келбей, кампага жеткиребиз. Өзүбүздүн ачка каларыбызды ойлонбой, согушта жүргөндөргө санаа тартчубуз.
Деп жазат Майрамже эскерме баянында. Майрам Нурдинова атасынын согушта курман болгонун капыс уккан. Кан майдандан келген Карагаз Кадырбай экенин колуна тийип, ал болсо балдар эле жаш, угуп уайым деп жүрүшпөсүн деп костюмунун чөнтөгүнө салып коет. Өз өлгөндөн кийин чөнтөгүнөн таап, ошондо чындап атамдын өлгөнүн билдик дейт Майрамже. Ушу тапта Доңуздоо айылында кан майдандан кайтпай калган кайрандарга эстелик тургузулуп жатат. Эстеликтин ачылышы ушул жылдын 9 майына белгиленген. Көбү кетип аз келген кан майдандан кайтпай калган кайрандар катарында Нурдин Эралиевдин да аты жазылат. Эртелеп билим алып, жаңы бийликке жан дили менен кызмат кылган ак жүрөк адамдын совет бийлиги кезинде кандай кыйынчылыктарга кабылганын, кылган кызматы эске алынбай 10 жыл түрмөгө кесилип, Сибирдин суугунда карагай кесип, эрикпей жазган арыздарынын акыбетин айтып, абактан боштондукка чыгып, бирок аз өтпөй кан майданга аттанып, андан кайтпай калган армандуу тагдырын эстелик таштын бетиндеги Эралиев Нурдин 1910-1944 деген жазуу кийинки муунга анын өмүрүн эскертип турат. 34 жаш. Байгерчилик заманда бала эсептелген бул курак Нурдин Эралиевдин кыска бирок мазмундуу өмүрүн эскерип турмакчы. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук урматтардын кезектеги берүүсүнөн Нурдин Эралиев тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу арман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Орусиянын резолюциясы четке кагылды. Коопсуздук кеңешинин 14-апрелдеги жыйында Орусиянын талабы менен чакырылган чукул жыйында ал сунуш кылынган резолюция долбоорунда АКШ, Британия, Франциянын Сирияга жасаган аскерий соккусу агрессия катары айыпталган эле. Сирия бийлиги бир нече жылдан бери ар кайсы козголоңчулардын колунда болуп келген Дамасктын четиндеги Чыгыш Гута аймагын толук көзөмөлгө алганын жарыялады. Кыргызстанда 3 айдагы өрт кырсыгы 28 кишинин өмүрүн алды. Турубузду улантабыз. Кыргызстанда китепканачы жана архив адистери бир гана Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде даярдалат. Аларга Кыргызстанда китеп таануу илимине жол салып, 55 жылдан бери китепканачылардын ондогон муунун тарбиялаган профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Тамара Шаймергенова сабак берет. БГУнун китеп жана архив иштери бөлүмүнүн башчысы Азаттык радиосуна курган маегинде китеп чыгаруу жана анын таанытуу жаатындагы көйгөйлөргө токтолду. Шаймергенованы кесиптешим Бүкан Досалиева кепке тартты.
Бизнес студия студиябызга кош келдиңиз. Урматтуу Тамара айым, сиз мына 55 жылдан бери Кыргызстанда ушул китеп таануу, китепкана таануу жана библиография тармагында иштеп келе жаткан адам катары Кыргызстандын азыркы китептерди баалоо, китепти окуу жаатында абалы кандай деген ойдосуз, кандай баа бересиз?
Кыргыздар илгертен эле китепти баалаган, анан азыр болсо интернет маалында баары бир биз аны унутпай китепканаларды абдан жакшы азыр жакшы даражада алып жүрөбүз. Кум түшкөнбүзбү ошо китепкананын ассоциациясына? Ошонун президенти болуп мен иштеп 2000 жылдан. Быйыл 20 жылы болот. Бир жумалык жакшы форум өткөзөбүз китепканачылар менен. 100 ашык бөлөк жактан да кишилер келет, чет өлкөдөн. Китеп караван дегени бар бизде. Түрлү-түрлү методиканы ушу китепти кызыктыруу үчүн биздин китепканачылар ар түрлү методиканы пайдаланышат. Маселен, азыр жайлоолордо китепкана ачып алышыпты. Балдарды ошол жерден көргөзүп, өз үйүнүн ичине ийлип кыргыздарды ошол жака жакшынакай китептерди коюп, анан бир атала ошол жерден жанагы чет тилди да үйрөтүп, шахмат ойнотуруп ошондойду да иштеп атышат.
Эми Тамара айым, эмне үчүн Кыргызстанда бир гана ушул Бишкек гуманитардык университетинде китепканачыларды даярдоочу кафедра бар? Кыргызстанда 50 ашык жогорку окуу жайлары бар. Эмне үчүн ушул китепканачыларды даярдоого көңүл бурулбайт? Же зарылдык жокпу?
Эң чоң зарылдык. 2000 ашык китепканалар бар министерство культурага караган. А бөлөктөрчү? Бөлөк китепканалар университеттердикин, каякка болсо ошонун баарында бар. Даже түрмөдө да китепкана болуш керек, роддомдодо болуш керек. Ошонун баарында кесиби бар киши иштеш керек да. Бирок азыр таптакыр аз болуп атпайбы? 20-25 чыкпайт. Бюджетный ошол орун берет, анан кийин контрактный орун берет. Бирок контрактка бизге анчалык келбейт, анткени айлыгы аз, анчалык маани бере албай атышат. Азыр баардык жерде, чет өлкөдө, кайсы жерде айтсак, мен көп эле жерде болдум. Ошол мен барганда таң калам, парижская библиотека делик, тетиги венгерская библиотека, москваны айтпай эле коеюн, китепкананы, китептерди кадимкидей жыйнап, кадимкидей эле иштеп атышат. А бизди бул жерде азыр жаңы баштады, чындап эле азыр жаңы ошол маселе коюлуп атып азыр китеп коому кыргызча китептер жакшы чыгып атпайбы? Ошону эми китепканага бергенге, эми мунун механизми абдан кыйын, мунун баарын мен башыман өтпөдүбү? Бул жерде тиги комплектование жасайтыш керек, анан ошол план боюнча китепканага эмне керек, алар кайсы эме менен иштейт, буларга жанагы бурчак багат экен, аларга ошол бурчак жөнүндө тиги кызылча багат экен, таластыктар ошондой китеп, буларга тигиндей дегенде ошентип иштеп туруп иштейбиз да биз. Анан аны ойлобой эле китептин бирөө чыгара коюп эле китебин сатат, кымбат сатат. Ал акчабыз жок, аны албайбыз, ошентип китепкана кичине өксүп калган. Бирок азыр китепканалар абдан күчтүү чыгып келатат. Анткени проект жасашат, грант жасат. Эмне үчүн бизде болгону? Кызыкпайт, муну ачыш кыйын, мугалимди даярлаш кыйын. Чындап эле кыйын, анткени айлыгыбыз абдан аз. Чындап эле наука менен иштеш керек да. Мына мен диссертацияны кандай кыйынчылык менен жаздым, анан окуй турган мугалимдерибиз да жок. Болбосо оштон да ачыш керек. Азыр кандай чоң регион ушундай факультетти
аякка ачуунун зарылдыгы барбы?
Абдан бар. Ошон үчүн эми айла кеткенде мен проект жазып 2000 жылы 2 проектти өзүм барып Сорос немесине офисине барып Венгрияга утуп алгам 2 жыл подряд. Абдан жакшы акчаны, бүт кабинет, центр повышения квалификации библиотекари деген. Ошол жерге мен бүт баардык региондордон рет-реттим менен чакырып, колдоруна сертификат беребиз министерстванын эмеси менен, уруксаты менен. Анан ошондо айласы жок, таптакыр бөлөк илимди бүтүп алып туруп иштегендер, даже врачтар иштейт бизде китепканада. Анан ошолор бизден курс бүтөт. Бүтүп сертификат бүтүп, анан ошо курста окуп атканда биз абдан жардам беребиз. Бүт керектин баарын көргөзүп.
Азыр ушул китептер дагы өзүңүз айткандай абдан көп чыгып жатат. Бирок аларды окуган адамдардын саны азайып бараткандыгын атайын иликтөөлөр дагы көрсөттү. Буга эмне себеп деген ойдосуз? Мамлекеттик идеологияны ушул жагына азыр буруу, ушуга көңүл буруу зарыл деген ойдосузбу?
Абдан көңүл буруп биринчи номер один да, эгерде биз ошондой тарбиялап алсак, ошону үйрөтпөсөк, анда таптакырман курт болуп жанагы колунан эме түшпөй калат да интернеттин эмесин карап эле.
Бул азыр китепкана жаатында дагы, китеп таануу тармагында дагы ушул инновациялык технология абдан жогорулап бара жатат да. Сиздер ошого даяр адистерди кантип тарбиялап жатасыздар? Материалдык техникалык база, окутуучулар барбы?
Бизде атайын сабактар бар. Пландар өзгөрүлүп турат, мына учебный план. Мен уже экинчи поколение стандарты боюнча жаңы учебный план чыгарып кайта иштеп атабыз. Анткени аны үйрөнбөсө китепканачылар илгеркидей эле халат кийип алып эле китепти берип коюп эле отура берет деп, андай болбойт. Таптакыр бөлөк шарт бар биздин университетте. Эми айтасыңар да, өзүң жаңгыс болсоң каяктан алып атасыңар, эмне кылып ким үйрөтүп атат деп. Мен бүт дүйнө менен айтпайын, но мындай байланышым абдан жакшы. Өскөчө Москва, Ленинград, өзү Московский институт культураны бүткөн, библиотечный байланышым абдан жакшы. Алар өздөрү да келип турат, биздин форумга кээде келип калышат. Алардын ишин билебиз да, анан биз дагы ошондон калбай иштейбиз. Анан жана биздин стандартыбыз дагы өтүп, учебный планыбыз өтүп аткан ошол да. Министерство бизди абдан текшерет. Бул эмне сабак берип атышат? 20 жылдан бери эле баягы сабакпы деп. Таптакыр технологиябыз бөлөк, мугалимдерибиз бөлөкчө берет.
Сиз китепканачылардын кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча атайын борбор ачкан экенсиз. Борборду билим алгандар кимдер? Кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча кандай жаңы ыкмаларды колдоносуздар?
Айылдын баарында бирден китепканачы болуш керек да. Ошолор таптакыр окубаган, китепкананы анчалык билбеген иштеп аткандар бар азыр. Бүт региондо эле ошондой. Анан ошону жиберишет директорлору. Анан биз бул жерден абдан жакшы планды түзүп, аларга түшүнүктүү кандай кылып китепти топтош керек, канды бериш керек, кимди чакырыш керек деп ошонун баарын үйрөтөбүз. Заведующий эмес, директорлорду окутуп чыктым. 2000-жылдан бери канча окутуп атабыз? Мектептин китепканачыларын, алар вообще ноль. Мектептеги китепканачы эмне билет, эчтеке билбейт. Алар бир пенсияга чыккан мугалимди отургузуп коюшат. Вот аларды окуттум ушундо.
Региондордогу китепканачылар иштей турган, элге окугула деп багыт бере турган китептердин фондусу жаңыртылып жатабы?
Асасынан жаңылып атат. Өзгөчө кыргызча эчтеке жок деп эле ыйлай беришчү бар тең. Азыр кыргызча китептер да кошулуп атат. Бирок баары бир бизге мамлекеттик көзөмөл керек. Мамлекеттин акчасы керек дагы. Эми мен көпкө чейин айткан убакыт жок, бирок илгери жана комплектование дегенде бул государственный иш болчу.
Мамлекеттин
деңгээлинде. Азыр ошого жетишибиз керек. Мен ошону чырылдап жанагы форумдарда айтып атам. Эми жакын арада Кудай буйруса, мен жаңы биздин министр келди, мен абдан үмүт кылам.
Борбор Азиядагы китеп таануу жана библиография боюнча жалгыз профессор катары айтсаңыз, же шакирттериңиз барбы?
Эми шакирттер баарлык жактан эле толтура. Бирок именно илим боюнча баары эле жазышат. Баарын макалалар бар, баары тең ар кайсы журналдарга чыгат. Но чындап эле диссертацияны жазып эле жактагандар абдан кыйын, просто бизде ушу невозможно болуп атат да. Анткени чындап эле алар эч ким мугалим болуп иштесе, анан жазганга убакыт жок да. Иштебей эле бир тырмактай саат алып туруп, анан тиги диссертация жасайын десе 2000 сом эле алып калса, 3000 кантип жашашат?
Демек Кыргызстанда ошо китеп таануу библиография боюнча илимий изилдөөлөр жок жана илимпоздор жокпу?
Жок, бул бар. Илгертен биздики бар. Баягы совет маалында бизди бөлөк улуттук жакшынакайга эле жактап кеткен. Кыргызстандын китепкананын историясын, тарыхын, библиографиянын тарыхын ошондой диссертация жазгандар 5-6 бар болчу. Мен ошолор менен иштеп баштадым да. Анан алар эмне? Жактагандан кийин эле бөлөк жерге акчасын чоң берип, квартира берсе эле кетип калышты алар. Анан Кыргызстан мен эле болчумун да, мен каяка кетем, кетпеймин.
Азыр жаштардын арасында барбы ошондой?
Баары тең умтулуп атат, баарынын темасы бар, баары жазып атышат. Жанагы мен
бирок шарт жок болот, эле
шарт жок.
Кыргызстанда юриспруденцияда, экономика тармагында жактагандар көп дагы. Ушул китеп таануу тармагында илимий изилдөө жүргүзүлгөндүгү абдан аз болуп жатат да. Ушуну кантип колго алыш керек?
Сиздин оюңуз туптуура. Жогорку кеңешке чейин мен кайрылгам. Анткени бизде айта турган жалаң эле китепкана жөн эмес, историко архивный деген бар. Ошону ачып алганбыз биз. Ошончо эле архивтер бар. Аларда дагы эч ким даярлабайт.
Илтиген жери жок. Изилдеген жери жок.
Ойлогон киши жок. Антип эле чуркап жүрүп мен ачып коллегия аркылуу андан кыйын бир 5-6 жылдык өмүрүм кеткен.
Урматтуу Арман Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин профессору Тамара Шаймергенова менен кесиптешим Бүйүкан Досалиева маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 15-апрель күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эсен туруңуз.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсудим миссию парламента с двумя экс-депутатами. Я представлю вам наших гостей. Депутат трех созывов Ишембай Кадырбеков и экс-депутат, эксперт по государственному управлению Алишер Мамасалиев. А передачу из Бишкекской студии «Азаттыка» веду я, Болот Колбаев. Вообще, из-за чего возникла такая тема? Потому что вот на днях буквально парламент отправил в отставку генерального прокурора по представлению президента. И сразу после этого возникли дискуссии по поводу того, что отдельная фракция СДПК большинством голосов проголосовала за отставку своего же ставленника. Хотя 3 года назад фракция, правда, немного в другом составе, голосовала за кандидатуру Индиры Джолдубаевой. Буквально в прошлом году один из депутатов заявлял, что парламент постепенно превратился в большую нотариальную контору и просто легализует какие-то указания сверху. В 2016 году была проведена конституционная реформа, и полномочия президента были немного усечены. Господин Кадырбеков, как вы считаете, после этой конституционной реформы действительно появилась какая-то сила у парламента и ослаб ли президент?
Сила парламента была, да и после конституционной реформы тоже. То же самое. Там было внесено изменение в Конституцию, ослабляющее определенные полномочия президента и ослабляющие полномочия Генеральной прокуратуры. От него убрали следствие. И почему это делалось, в принципе, и понятно. Что касается того, что случилось, это как раз-таки показывает сырость и, в общем-то, по сути, кризисное состояние идущей социал-демократической партии нашего Кыргызстана. Мы должны понять одно самое главное, что отныне при парламентской форме правления исполнительную ветвь власти формирует парламент, коалиционное большинство. Не президент, а именно она. Соответственно, она несет уже ответственность, этот парламент, за правительство. Мы как-то так легко, до сих пор инертно думаем, что правительство ушло в отставку, и эта же партия формирует другую, как говорится, правительство. Так это же они же формировали, они несут ответственность за деятельность. Если они признали неудовлетворительную оценку этого правительства, значит, соответственно, это минус этой партии. Что касается генерального прокурора, это ставленник партии, коалиционного большинства, и они проголосовали. Если они голосуют против, значит, они признают работу Генеральной прокуратуры неудовлетворительной. А если они знали, что это неудовлетворительно, они не должны были ждать, когда оппозиционная партия выразит определенное недоверие, и новый президент представление напишет. Они должны были опережать и сказать, что мы выражаем недоверие. Это было бы лицо этой партии. А произошло вообще казус. Эта партия, социал-демократическая партия, даже не смог рассмотреть этот вопрос у себя на фракции. На фракции. Они должны были на фракции рассмотреть. И более того, если они считают, что их не ставленник прав, то хотя бы эта партия должна была проголосовать против, если остальные за.
А если вы говорите вообще в общем о парламенте?
Это я не случайно останавливаю внимание на социал-демократической партии, потому что этой же болезнью болеет и правящая партия Кыргызстан. Я уже не говорю о Бирболе, который, в принципе, непонятно, где они. Таким образом, парламент, именно та система выборов, которой избран, кстати, один из самых плохих форм пропорциональная система, которая применяется только когда округом становится один округ, это в Израиле и в Кыргызстане, и, соответственно, лицо, которое приходит в депутаты, оно становится аморфным. Мы только имеем дело с так называемыми партиями, знаем лидера партии. Это и следствие этого, что партия как бы является локомотивом, а в вагонах они привозят неизвестно серых каких-то личностей. И вот и люди, которые не имеющие свое «я», не имеющие своей принципиальной позиции, и вообще попавшие очень случайно, может быть, в партию, они, естественно, и ведут себя таким образом, как и ведут. И вот сегодня то, что сам на съезде произошло, раскол, причем четким разделением внутри социал-демократической партии на, естественно, ориентации уже на нового президента часть, а другой на старый, это говорит о том, что эта партия номинальна. Если мы речь ведем, ведущая партия, имеющая большую историю, СДПК в таком состоянии, представляете само состояние всех фракций, которые в парламенте.
Спасибо. Господин Мамасалиев, вот как вы считаете, почему так вот резко изменились настроения в парламенте спустя вот 4 месяца после избрания нового президента, определенных разногласий между бывшим и действующим президентом? Какую роль в этом процессе играет парламент?
Спасибо за приглашение. И если говорить о парламентаризме, то он имеет свои признаки. Первый признак – это конституционная юстиция, то есть все основано на конституции. Второй признак – это четкое разделение властей, ветвей властей, где парламент играет такую доминирующую роль. То есть он задает какой-то тон при выборе исполнительной ветви власти. Если мы возьмем как бы нашу практику, то я считаю, что после последней конституционной реформы правительство должно было как бы уйти в отставку, и с реализацией новых полномочий премьер-министра, то, что вот с декабря 2017 года у премьер-министра появились новые полномочия, и авторы этой конституции говорили о том, что при таком раскладе премьер-министр становится самостоятельным, очень сильным игроком в политической площадке. Но мы видим, что такого не произошло. Почему? Потому что, если мы заметим, что и при Атамбаеве парламент реализовывал политику президента, становился таким неким исполнителем, и при Джембекове, если мы сейчас посмотрим, все, что происходит, президент Джембеков реализует через парламент. То есть и в этом случае парламент не является доминирующим каким-то субъектом, он является объектом воздействия. И о уровне парламентаризма говорить пока не приходится. Такой парламент, конечно, распускать нельзя для власти. Да? Он очень удобный, очень управляемый. И я думаю, что как бы если что необходимо делать для развития парламентаризма, конечно, первое, нам необходимо дистанцировать администрацию президента от парламента. Mm-hmm. И вот в последнее время мы часто слышим тезис о том, что необходимо администрацию президента 7-го этажа перевести в какое-то другое отдельное здание. Я, если раньше к этому относился очень скептически, но вот исходя из этого, из их очень близкого расположения, когда лидеры фракции находятся на одном этаже с администрацией президента, мы видим, оно очень негативно влияет. Я думаю, что вот к этим тезисам стоит прислушаться тоже. Но это не является как бы одним из как бы инструментов развития парламентаризма. В первую очередь, я выше уже перечислил его.
Это больше технический момент какой-то.
Это больше технический момент, но он и политический, потому что кыргызский парламентаризм имеет свои как бы какие-то отдельные качества, в том числе и когда президента избирает, всенародно избранный президент приходит к власти, он, хочешь не хочешь, мы видим, имеет большое влияние на членов парламента.
А почему вообще вот у президента вот настолько сильное влияние на парламент?
Ну, вы знаете, во-первых, я говорил о том, что при правлении Алмашевича Атамбаева парламент был, его позицирование было сломлено через аресты, многочисленные аресты депутатов, возбуждение уголовных дел. И парламент не изменился, он остался. Появился новый субъект, президент, новоизбранный президент. Он, в принципе, реализует свою политику сейчас через парламент. Я не думаю, что до 2020 года как-то изменится ситуация. Угу. Что необходимо делать? Я считаю, что необходимо вносить поправки в закон о политических партиях. Первое. Второе. Необходимо вносить поправки в кодекс о выборах касательно избирательной кампании, составления списков, твердых списков кандидатов в президенты. И еще есть интересный опыт в Сингапуре. То есть на избирательную кампанию они ставят рамки не более 100 тысяч долларов, например, партия имеет тратить. Не как бы распыляясь, потому что, как правило, когда у партии появляются спонсоры, они приходом к власти начинают вынужденно отрабатывать те ресурсы, которые вкладывались во время избирательной кампании.
Спасибо. Господин Кадырбеков, вы успели поработать в парламенте, так называемом легендарном парламенте, который принимал все первые важнейшие документы независимого Кыргызстана. Вот могли бы вы провести параллели с тем парламентом и вот с парламентом уже шестого созыва?
Конечно. Вот мы парламент не должны воспринимать обобщенно, как какое-то цельное аморфное лицо. Она состоит из конкретных личностей, которые принимают решения и голосуют. Вот. От конкретного лидера этого партии. Кстати, возвращаясь к первому вопросу, меня удивляет одно. Какой была позиция лидера партии Атамбаева в отношении генерального прокурора? Имел ли, мог он сказать, например, своей партии, нет, защитите, потому что это его кадр. И вот возникает вопрос. Если он сказал, не поддерживайте, а вместе с тем члены фракции проголосовали за то, чтобы выразить недоверие, это уже один вопрос. Если он сказал, да, поддержите Джембекова его и голосуйте, тогда, по сути дела, он сдает свой кадр, ценный кадр, который выполнял на определенное время те задачи, которые он ставил перед генеральным прокурором, и, соответственно, были и определенные уголовные дела. Вы знаете, вот этот рано или поздно выявится, какая позиция была в данной ситуации Атамбаева. Вернемся к тому, что есть. Это личности. Вот в наше время мы избирались одномандатным парламентом. И в округе, которым 33-й округ, где я баллотировался, это было 12 человек. Каждый из них, вот, это была такие личности. И победить их, убедить своих избирателей в том, что я являюсь сильнее, чем другие. И, наконец, когда выбрали, за тобой эти люди всегда прослеживают, и надо быть всегда на взводе, это многое значит. То есть там все же был выбор. Мы должны понять одно. Выбор. Почему избиратель выбирает? Потому что он свое право управления государством делегирует другому человеку. Это хорошо, как раньше было на общих собраниях, они голосовали, кого выбирать ханом, как править. Ну, они же не могут все в законодательном собрании сидеть. Так вот, это, когда вот партии, каждый выдвигает список, 120 было, помните, 14 партий, это более 2000 людей, люди уже они не выбирают, они голосуют. А что такое голосование? Это голосование, если кто-то попросил, или кто оплатил, и так далее. И они не знают людей. Таким образом, даже сегодня я, откровенно говоря, прослеживая парламент, я могу назвать на руке одной пальца, каких-то фамилий, а дальше уже я не знаю, кто там сидит.
Угу. Вот по вашему мнению, не хватает именно таких сильных личностей, да?
Если парламентская форма правления, вся власть сосредоточена, основная в парламенте, там должны быть личности, имеющие свое «я». Вот мы были в легендарном и последующем парламенте, я был в оппозиционной стороне, и у нас было от силы 7, иногда примыкало 12 человек. Вот все. И это 12 человек, 7 человек оппозиционно настроен, мы могли парламент, его заседание повернуть направо-налево. Из этой оппозиции вышли такие личности, лидеры партии, как Текебаев, вот, который в нашем депутатской группе, Адахам Мадумаров, Байболов и так далее, Праненко. То есть это личности, Дооронбек Садырбаев, любого, про любого может что-то сказать. Это выбор народа был. Следовательно, я согласен с тем, что надо возвратить выбор, то, чтобы люди выбирали. И все же конкуренция была среди элиты, и из этой элиты должен быть вырвана те люди, которые придут в парламент. Вот. Поэтому жизнь показывает, если мы не изменим саму структуру формирования парламента при парламентской форме управления, будущего Кыргызстана не будет.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азаттык», передача «Перекресток». Из Бишкекской студии «Азаттыка» веду ее я, Болот Колбаев, а сегодняшние наши гости – депутат трех созывов Ишембай Кадырбеков, это экс-депутат, эксперт по госуправлению Алишер Мамасалиев. Сегодня мы обсуждаем нынешнее состояние дел в парламенте и вообще его миссию. Следующий вопрос я адресую вам, господин Мамасалиев. Вы поработали депутатом парламента в 2007-2010 годы. Тогда была как бы жесткая такая президентская власть. И вы, когда работали, вы чувствовали давление какое-то со стороны администрации главы государства?
Я работал при суперпрезидентской форме правления, и я являлся членом партии Акжол, как вы помните. На меня такого особого давления не было. Люди, которые помнят те времена, видели мою позицию, как я работал. Я курировал права человека, закрытые учреждения, и занимался правами заключенных. Вот. Что касается нашей основной темы парламентаризма.
Просто к этому ввел, да, вот, да. Потому что сейчас говорят, что тогда при суперпрезидентской форме правления, что сейчас в заявленной президентско-парламентской смешанной форме правления, как бы давление администрации президента как бы не изменилось.
Ну, это как бы не должно быть, знаете, оправданием для депутатов. Я согласен, вот выше сказали, что раньше люди знали депутатов по фамилии, их биографию, и вообще мы знали их, это были действительно такие медийные персоны, да? Но вот тут как бы палка о двух концах. Мажоритарная форма выборов, она имеет свои недостатки тоже. Мы помним, что мы стояли перед такой проблемой, когда округа начали просто появляться такие княжества, да, так называемые, где люди уже непосредственно подчинялись только вот или слушали только вот своего депутата. И начались проблемы родоплеменного деления у нас. И я как член двух конституционных совещаний, мы же это вот обсуждали постоянно, какая форма правления, какая система избирательная более к нам подходит. И одна из причин, почему мы пришли на пропорциональную систему выборов, это о том, чтобы было страновое видение. Да? То есть если партия, то партии должны иметь какое-то республиканское значение, не региональное, не родоплеменное, а именно, да, тут тоже есть недостатки, может быть, стоит рассмотреть какую-то смешанную систему, мажоритарно-пропорциональную, чтобы, если у нас 120 депутатов, пусть 30% избирается мажоритарно, тогда, я думаю, могут появиться такие личности, о которых мы выше говорили, да, действительно, независимые депутаты должны быть, да, потому что есть фракционная дисциплина. Последние поправки в Конституции усилили фракционную дисциплину. Теперь депутаты не могут выйти из фракции. Они должны сейчас письменно уже все оформлять. Фракция не может просто так выйти из коалиции. Она должна подписи собирать. Это тоже укрепляет как бы систему. Но это же как бы мы сейчас только делаем первые шаги парламентаризма. Я не думаю, что следующий парламент будет качественнее. Потому что парламент – это зеркало нашего общества. Мы – это и есть, как бы, наше отражение, оно там и находится. Общество такое тоже сегодня, да, мы можем наблюдать, что морально-нравственные этические нормы становятся ниже, статус ниже. И в этом отношении нельзя, как бы, ругать прям парламент, что парламент виноват. Мы все такие стали. Это мы сами все виноваты. Мы тоже допустили это. Да, надо исправлять, конечно, но я бы не хотел делать, вот как бы, как это сейчас принято, депутатов делать козлами отпущения, что они во всем виноваты. Мы за них голосовали, мы отдавали за них свои голоса, поэтому мы тоже несем какую-то солидарную ответственность.
То есть на каждом из нас лежит какая-то доля вины, да? Господин Кадырбеков, Вот прошлый созыв парламента, то есть пятый созыв, называли таким неким переходным, да, постреволюционно, в 2010 году в неспокойное время был избран, и тогда даже эксперты говорили, что следующий парламент, следующий созыв будет более качественным. Но сейчас опять такие же претензии высказываются и в адрес депутатов шестого созыва. Почему не улучшается? Это вот, как сказал господин Мамасалиев, связано только с избирателем или все-таки есть какие-то другие факторы?
Здесь мало виноваты избиратели. Мы, по сути дела, вопрос, я уже говорил, мы лишили у избирателя права выбора. Угу. Мы говорим, голосуйте за партию, и виртуально представляем, что за ним стоят какие-то некие люди. Мы же лишили ему права выбора. И когда мы говорим, что избиратель вот выбрал или неправильно, так они выбирали -то партию. По идее, если сама система избирательного процесса так, перевод, как говорится, голос избирателя на мандат. Если голосовали за партию, там в зале должен сидеть какой-то некий партия, то есть не люди виртуально. Но вместо партии сидят же люди же конкретно, о которых люди не знают. Поэтому надо... Пока, если мы не поменяем саму систему, выборную систему, не дадим возможность выбора нашим избирателям, отдать свой голос тому, кому он верит, у нас ничего хорошего не будет. Ну, и не надо здесь, как говорится, нового придумать. В мире уже придумано. В пропорциональной системе имеется 150, около 150 модификаций преференцированного голосования. Я же говорю, вот в той же, как говорится, в Германии возьмем, да, у них 260 землячеств, и они разделены на 280 округов, пропорциональная система. И в этом списке больше 10-12 человек не бывает. То есть было предложение в прошлый раз у Текебаева разделить Кыргызстан на 9 округов. Соответственно, разделить округа по местам мандата, разделить по количеству избирателей. Вот, по областям. И вот представьте себе, по количеству избирателей попал бы в Нары, например, 6 избирателей, в Талас 5, там мы рассчитывали в Иссык-Куле 10, и так далее, и так далее. То есть уже четко уже обозначено. Вот. И, естественно, люди уже, конкуренция идет внутри той списка, который, в списке, где у тебя 10 или 15 человек. Пусть дальше таким же образом суммируется, переходит порог, и, в общем, расчеты все это есть. Но в первом чтении прошло. А этот же президентский аппарат вместе с президентом сразу же, как говорится, стали отрицать, потому что там могли прийти личности. А им-то не хочется это президенту и его окружение личности, им хочется людей, которым легко управлять, манипулировать. Пусть это будут бизнесмены, пусть будут люди уязвимые, которым можно, как говорится, направо-налево повернуть. И они во втором чтении его не приняли, они категорически против. То есть сегодня... Властная или политическая элита не хочет, чтобы пришел парламент, элита, парламентский форум управления, а им хочется управляемый. Поэтому те политические элиты, которые сейчас не в парламенте, не во власти, но они хотят изменения, они уже должны уже лоббировать именно вот этот подобный во всем мире, подобную структуру пропорциональной системы. То есть возвратить избирателям процесс выбора. Процесс выбора. Вот недавно, буквально 20 дней назад, прошла презентация законопроекта, сделанный правовым, такой Аделет, клиника Аделет, в котором интересное предложение же. Там предлагается разделить на 115 округов. То, что в каждом округе по одному будет кандидат. То есть так же, как и мажоритарно.
Только уже...
Так уже конкретно. Теперь... У нас встает вопрос, а приведет это регионализм? Ничего подобного. При пропорциональной системе, когда уже это получится внутрипартийная конкуренция, люди будут голосовать за конкретную партию, представителя этой партии, и этот, потом, если они порог преодолели, он будет занимать в списке то место, сколько он получил голосов. То есть на первом этапе ЦИК сдают не очередность, а сдают просто вот Кадырбеков, округ такой-то, округ. Потом, после того, как выборы закончились, в зависимости от того, сколько он получил голосов, у него выстраивается рейтинг, какой он будет очереди. То есть его, какой у него получил доверие избирателей. Очень интересно. Но тогда у нас придет личность. Я не уверен, что сегодня политические элиты, находящие во власти, захотят его. Но надо его толкать. Надо его толкать, потому что я присутствовал, я был докладывал, как говорится, определенную часть, и почти, ну, могу сказать, стопроцентная поддержка была общественности. Вот. Итак, возвращаемся. Будет и седьмой созыв, будет еще хуже. Если мы не изменим саму систему выбора, не возродим саму философию выбора. Избирателям не дадим возможность выбора. А мы оставили избирателям сегодня не выбор, а голосование. И вот все говорят, надо бороться с подкупом. И призывать люди, говорят, не продавайте свои голоса. Но если человек не может некого выбрать, он не знает, кого выбрать, у него один, два выхода. Или не прийти ли на выборы, или же, если дали деньги, прийти проголосовать. Вот то, что и делается. То есть мы уничтожили систему.
Спасибо, господин Мазлюк. Господин Кадырбеков высказался, вот как прийти именно к качественному парламенту. И буквально вчера во время встреч с лидерами Европейского Союза президент Сооронбай Жээнбеков еще раз подтвердил, что он тоже намерен идти к парламентской демократии. И по вашему мнению, с чего сейчас надо начать? Потому что уже об этом говорят 8 лет, но как-то все с места не двигается.
Я соглашусь с тезисом, что Евросоюз, политики Евросоюза очень внимательно следят за событиями в Центральной Азии. Им очень интересен, чем закончится эксперимент с парламентаризмом. Ну, единственный сейчас в Центральной Азии. Это. И я скажу, что есть и скептики, есть люди, которые, в принципе, еще надежда осталась, потому что была очень интересная, как бы, ситуация в Таджикистане, когда появилась партия исламского толка, партия исламского возрождения, да, и мы прогнозировали, что в Кыргызстане тоже появится такого рода партия, потому что она и в Турции появилась, первая в Турции появилась, где тоже сильный парламент, и мы думали же, потому что парламентаризм — это в первую очередь это партии, наличие сильных партий. Но, к сожалению, в Таджикистане эксперимент закончился очень печально. Всех активных членов ПИФТ ликвидировали, нейтрализовали с политического поля, и лидеры находятся сейчас в гонениях. И я хочу... Почему я сравниваю? Потому что есть такой скептицизм, что эксперимент с парламентаризмом все-таки приведет к какому-то такому негативному моменту. Да? И вот уже есть даже предложение полностью перейти на мажоритарную систему. Вообще в народе говорят, нужен порядок, надо отдать президенту все-таки, должен быть один ответственный. Вот такие настроения, они стали увеличиваться. Объем их очень большой. Если мы сейчас провели бы референдум, я как бы не стану оракулом, если скажу, что большинство изберут президентскую форму правления. Это вот так, я на себя...
Но это тоже как бы навязывается определенными даже внешними...
Нет, это игроками. Даже просто... Нет, ну, даже если просто люди видят парламент, они понимают, что должен быть один субъект, который принимает. Что нужно делать? Я все-таки думаю, я за тот тезис, я поддерживаю вот народный тезис, что нужно навести порядок в стране. Вот если мы вспомним, чего у нас... Как президент Атамбаев стал сильный перед парламентом. В конце 2012 года он презентовал стратегию устойчивого развития страны. И он ее, чтобы легитимизировать, создал Национальный совет по реализации данного курса. Да, они там приняли, они его утвердили, а потом этим утверждением лидеры фракции, депутаты его приняли. А там он, один из его тезисов был: я теперь отвечаю за внутреннюю и за внешнюю политику страны. И тогда, в принципе, стало понятно, что президент берет на себя ответственность за страну. Но его можно оправдать только, знаете, тем, что парламент на тот момент, он не стал как бы создавать антагонизм, да? Он согласился с этим, он был слабым. И тогда все промолчали, потому что все хотели, чтобы был наведен порядок. Я думаю, что сейчас, что необходимо сделать? Нам необходимо сейчас действительно навести конституционный порядок в стране. Вот то, что происходит сегодня в стране. Вот мои друзья с Казахстана очень внимательно наблюдают за новостями. И новости такого характера, как громкие аресты, громкие отставки, погромы на китайском предприятии, да? Пожары. они наводят на мысль, что в Кыргызстане у нас что-то неспокойно происходит. Это же инвестиции тоже. Я думаю, что первое, что необходимо сделать, это сейчас просто навести конституционный порядок. Я думаю, президент имеет все для этого как бы рычаги, и парламент, я думаю, поддержит, если будет наводиться хотя бы пошаговый какой-то в течение года сильный порядок, где граждане будут себя чувствовать безопасными, раз, и где люди, совершившие преступления, будут понимать, что ответственность неизбежна. Вот когда вот при вот этих двух условиях мы можем говорить об начале развития какого-то парламентаризма. А пока вот эти два условия не соблюдены, я думаю, говорить о парламентаризме, ну, не имеет смысла.
Спасибо вам за интересную дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио ЗАТЭК была программа «Перекресток». Нашими сегодняшними гостями были депутат трех созывов Ишембай Кадырбеков и экс-депутат, эксперт по госуправлению Алишер Мамасалиев. А передачу из бишкекской студии вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «АЗАТЭК».